Привет! Это подкаст «Намочи манту». Я медицинский журналист Даша Саркисян.
А я редактор студии подкастов «Техника речи» Наташа Жданова. Во втором сезоне подкаста «Намочи манту» мы отвечаем на неожиданные и даже странные вопросы читателей и слушателей, связанные со здоровьем. И если у вас есть такие вопросы, вы можете присылать их нам на почту podcast@technikarechi.studio с пометкой «Намочи манту». Этот адрес вы найдете в описании эпизода.
Если честно, вопрос для сегодняшнего выпуска было очень сложно выбрать. Мы решили поговорить о ВИЧ, а у меня есть список просто любопытнейших вопросов от читателей именно на тему ВИЧ, вируса иммунодефицита человека, и на тему СПИДа, синдрома приобретенного иммунодефицита человека.
Да, список прекрасный, я это подтверждаю, но, наверное, мы не будем сейчас перечислять все вопросы, которые тебе приходили. Давай шорт-листы некие назовем.
С удовольствием. Был, например, такой вопрос, который пришел, когда я собирала как раз материал именно о ВИЧ, то есть там какие-то другие трактовки невозможны. Если его помыть хозяйственным мылом и опустить потом в марганцовку йод или зеленку, с ним все будет в порядке? Как любят говорить в «Медузе», мы не знаем. Есть вероятность, что нет.
Так, но мне кажется, что все должно быть в порядке в целом, или нет?
Ну, вряд ли этот метод защитит от ВИЧ. По крайней мере, я не видела такой рекомендации в различных руководствах. Плюс, наверное, будет странноватый цвет, если опустить во все эти жидкости.
Окей, что тебе приходило еще рассказывать дальше?
Ну, второй, наверное, последний вопрос из тех, которые мы не будем сегодня долго обсуждать. Если переспать с человеком, у которого СПИД, то можно заразиться сразу СПИДом или сначала ВИЧ? И это, на самом деле, хороший вопрос для того, чтобы провести маленький ликбез. ВИЧ — это вирус. Он передается от человека к человеку, а СПИД при этом — это состояние, которое развивается, когда вирус атакует организм, и человек не принимает терапию. То есть это очень тяжелое состояние, когда у человека очень плохо работает иммунная система, и возникают разные инфекции, другие заболевания. В общем, передать человеку СПИД нельзя, а ВИЧ можно.
Важный, кстати, ликбез. Мне кажется, многие до сих пор путают и не знают, что это как бы две разные вещи. Ну, то есть СПИД возникает из ВИЧ. Ну и сегодняшний вопрос этого эпизода, цитирую, «Сколько нужно целоваться, чтобы заразиться ВИЧ?» Так, здесь нужно конкретное время, наверное, или число назвать. Тогда это, вероятно, будет самый короткий выпуск подкаста за всю его историю.
Да, хорошо. 9 часов.
Так, Даша, я знаю, что ты ничего не делаешь без факт-чека, и эта цифра взялась явно не из головы у тебя прямо сейчас.
Я решила просто так неудачно пошутить. Нет, на самом деле никаких 9 часов. Дело вообще не в продолжительности поцелуя.
Хорошо, тогда давай ответим, вообще можно ли при поцелуе одному человеку передать ВИЧ другому? Я помню, что в фильме «Дудя» про ВИЧ как раз использовали тесты по слюне, то есть вирус там можно обнаружить, и он там есть.
Давай сначала про тесты расскажу. Эти тесты, они определяют не вирус, они определяют антитела, то есть, ну, реакцию организма на вирус, и, ну, тут как бы это не доказательство. Но вот маленькая здесь ремарка про эти тесты. К сожалению, после фильма «Дудя» эти тесты стали гораздо менее доступны. Сейчас их невозможно, ну, по крайней мере, я не смогла найти их ни в аптеках, ни в различных интернет-магазинах. Может быть, они доступны в некоммерческих организациях, и наверняка они доступны в спеццентрах. Но, к сожалению, самотестированием сейчас не позанимаешься. Если говорить о том, есть ли вирус в слюне, то да, его там можно обнаружить, а правда нужно учитывать, что все-таки слюна, мягко говоря, не очень комфортная среда для вируса. Там есть белки, которые подавляют его активность, и, соответственно, ну, его там меньше, чем, в принципе, могло бы быть.
Угу. А самая комфортная среда для вируса, получается, это что?
Кровь, собственно, самая благоприятная и удобная среда для вируса иммунодефицита человека. Поэтому риск передачи этого вируса очень высокий именно тогда, когда кровь одного человека с вирусом попадает в кровеносное русло другого человека без вируса до этого.
Ну, то есть получается, что речь идет в основном про передачу через общий шприц, и секс здесь не на первом месте, или как?
Да, шприц, например, это очень часто касается именно медицинских работников, когда там ты только что, не знаю, набрал крови у человека с ВИЧ, который живет с ВИЧ, и потом нечаянно уколол себя, ну и как бы ты мягко говоря, сильно рискуешь, да, а также у людей, которые употребляют инъекционные наркотики, тоже такое может быть. Но вот если говорить о половых контактах, то в России с большим перевесом побеждают именно гетеросексуальные половые контакты. И там, собственно, вирус попадает через слизистые влагалища или, собственно, наоборот, через вагинальные выделения и через пенис попадает в организм мужчины. Ну и вот, в общем-то, гетеросексуальные контакты в России — главный путь передачи ВИЧ. Ну и, собственно, на втором месте это именно использование одного шприца. И на третьем месте с большим отрывом гомосексуальные половые контакты у мужчин, да, у женщин все-таки риски поменьше. Вот это основное.
А слюна все же может быть таким транспортом для вируса, скажем, у одного человека ВИЧ, у другого там язвочки во рту, ну и как бы вот все и случилось.
Ну, если мы посмотрим научные статьи на эту тему, то там говорят вот буквально так, вот я в нескольких статьях это встречала, с эпидемиологической точки зрения эти риски незначимы, с биологической – возможны. То есть такое случается настолько редко, что для того, чтобы, ну вот если мы организаторы здравоохранения, занимаемся предотвращением распространения ВИЧ-инфекции, то как бы мы не будем говорить о том, что ну не надо целоваться, да, мы скорее будем говорить о том, что вот возьмите презервативы, пользуйтесь презервативами, используйте шприц, однократно, никому его не передавайте, ну и так далее. То есть вот именно на это будут направлены основные действия эпидемиологов и организаторов здравоохранения.
Ну хорошо, а есть люди, которые очень внимательно относятся к своему здоровью, и даже очень маленький риск может кого-то пугать.
Мы знаем таких людей, их очень много.
Да, не будем показывать пальцы.
Ну, друг на друга, очевидно, я не знаю. Но есть, на самом деле, такой прекрасный комикс, французский комикс «Голубые таблетки», очень его люблю. Он про дискордантную пару, то есть пару, в которой у одного человека, ну, в данном конкретном случае, у мужчины нет ВИЧ, а у партнерши у его есть. И вот у них во время секса рвется презерватив, они в ужасе бегут к врачу, спрашивают, что делать, а он, смеясь, им отвечает, вот, ну, вот ваша девушка принимает терапию, ваш пенис в норме, в общем, без каких-то язвочек. И это значит, что риск передачи вируса примерно такой же, как риск встретить белого носорога сейчас на улице. И ржет. Соответственно, они при этом чувствуют дыхание этого белого носорога. Для них вероятность его встретить кажется не такой уж минимальной. И, ну, естественно, он изображен такой совершенно безобидный, ничего не понимающий на иллюстрациях. Ну, я думаю, читатели смеются в этом моменте. Я смеялась, и, наверное, это может добавить немножко самоиронии тем людям, которые переживают вот из таких случаев, которые биологически возможны, но эпидемиологически незначимы.
Ну, в этом комиксе все хэппи-эндом заканчивается. То есть белый носорог где-то появился, но их не настиг.
Он появился только в их воображении, да, но на самом деле все закончилось хорошо, и это не всегда бывает так, но в этом конкретном случае риски действительно были минимальными.
Это все интересно, но что наука говорит по поводу взаимосвязи слюны и ВИЧ?
Тут тоже есть действительно какие-то исследования, не только комиксы и свидетельства очевидцев. По поцелуям, если честно, нет исследований каких-то хороших, таких обобщающих. Есть только какие-то отдельные, очень редкие статьи, в которых описываются единичные случаи, и что, соответственно, говорит о том, что это какое-то невероятно редкое событие, о котором мы решили написать в научном журнале. И авторы всегда подчеркивают, что, ну, типа, мы, конечно, допросили с пристрастием участников процесса, но мы не можем вам гарантировать, что вот там человек, который внезапно, якобы после поцелуя, у него развилась ВИЧ-инфекция, что у него на самом деле не было какого-то небезопасного полового контакта. Вполне себе возможно, что и был. Просто он там умолчал, забыл или еще что-нибудь. Эти конкретные случаи были, например, такими. У молодого человека была ВИЧ-инфекция, и были серьезные проблемы с дёснами. Ну и вообще слизистые во рту у него были в довольно плохом состоянии. У его девушки ВИЧ не было, но тоже было вполне себе много стоматологических неприятностей, были воспалены дёсны. В общем, тоже как бы не все хорошо. И они, естественно, часто целовались. Ну, целовались с открытыми ртами. И через некоторое время у нее тоже обнаружили ВИЧ.
Если говорить вот про этот конкретный кейс, то получается, что после разных стоматологических манипуляций, когда там что-то кровит и что-то заживает, еще лучше не целоваться с незнакомцами.
Да, пожалуйста, воздержитесь от этого. Не очень хорошая идея. Вообще контактировать с кровью другого человека и подставлять для его биологические жидкости свои раны, наверное, не очень хорошо. И был еще другой случай, который я смогла найти. Парень с девушкой целовались. Девушку эту парень не знал до этого вечера. Она ему прикусила губу, или он сам прикусил себе губу, он уже не помнит. А, в общем, у него во рту появилась ранка, он почувствовал вкус крови. Ну и потом у него обнаружили ВИЧ. А он при этом не имел никаких половых контактов.
Слушай, ну получается, что очень большой риск заразиться ВИЧ при поцелуях. Смотри, не надо как бы какие-то сверхспособности проявлять, чтобы ВИЧ-инфекция передалась от одного человека к другому. Прикусить губу или там ранка где-нибудь на щеке — это же супер распространенные вещи. Я не шучу, это правда.
Нет, я понимаю, просто ты же понимаешь, что я тебе описала два случая, которые я смогла найти. Два случая за десятилетия, которые мы знаем о ВИЧ-инфекции. Скорее, риски будут в другом. Если вы поцеловались, а потом занялись сексом без презерватива, ну, камон, мне кажется, поцелуй был здесь не самой рискованной ситуацией. И поэтому действительно гораздо логичнее больше внимания уделять именно использованию презервативов в половых контактах. Ну, в любом случае, смотри, получается, что саму по себе слюну обвинять как бы вообще не очень правильно и хорошо. Скорее, речь идет о рисках, которые связаны именно с кровью в слюне. И вот именно эти ситуации чаще возникают, когда кто-то кого-то кусает. Или, ну, плюет, наверное, реже, но вот кусает. Про кусает был прям целый обзор в 2018 году. Просто есть такая большая проблема, что люди, что там полицейские, врачи скорой помощи, врачи приемного отделения, они чаще сталкиваются с тем, что их кусают. И, соответственно, кусают люди, ну, незнакомые, про статус которых ты ничего не знаешь, и риски у тебя тоже есть. И вот выяснилось, что на самом деле случаев, когда вот через укусы передавался ВИЧ, они буквально единичны, и это были всегда случаи, когда человек с ВИЧ не принимал терапию, то есть у него вирус был неподконтрольный, было очень много вируса в крови, то есть была очень большая вирусная нагрузка. Плюс были контакты, при которых тоже кусали, но вирус при этом не передавался, то есть нужно говорить и об этом тоже. И мы знаем, да, что в этой слюне также была кровь. И укусы были серьезными, то есть это не то, что он там прикусил и не повредил кожные покровы, там прям у пострадавшего текла непосредственно кровь. Вот, а по поводу передачи из-за плевка, вот таких научных статей авторы обзора не нашли.
Ну, если все же каким-то образом случился некий рискованный контакт, есть ли какая-то инструкция, что с этим можно делать, куда бежать, что проверять?
Да, про это есть очень много великолепных, огромных инструкций. Давай лучше спросим об этом инфекциониста, консультанта фонда, который в том числе помогает людям с ВИЧ, гуманитарное действие, Оксану Станевич.
Давай.
Как принимать решение о том, что вот мне нужно сейчас бежать к врачу, чтобы, возможно, он назначил постконтактную профилактику, если он не назначает, например, настаивать на том, чтобы он назначил постконтактную профилактику. И вообще, что это такое, вы можете рассказать? Да, лучше, наверное, с этого начать вообще.
Что касается постконтактной профилактики, это касается, в принципе, любых гемоконтактных инфекций, которые мы опасаемся, когда контактируем, да, с заболевшим. Это не только ВИЧ, это еще вирусные гепатиты. Вирусные гепатиты В и вирусные гепатиты С. И, соответственно, когда мы говорим о постконтактной профилактике, мы имеем в виду, что мы проконтактировали с человеком, у которого есть какая-то гемоконтактная инфекция, которая передается через кровь. Что касается ВИЧ-инфекции. Да, если человек знает о том, что он проконтактировал с больным ВИЧ-инфекцией, то, безусловно, он должен подумать о постконтактной профилактике после контакта. Как правило, те, кто контактирует с больными, это медицинский персонал. И медицинский персонал всегда знает о том, как правило, всегда знает о том, что пациент имеет ВИЧ-инфекцию. Но в ряде случаев пациент не может сообщить об этом. В таком случае, конечно, врач об этом не знает. И в этом случае постконтактная профилактика может начаться несвоевременно. Несвоевременно — это значит, что нужно предпринять какие-то действия, желательно предпринять какие-то действия в течение 72 часов после контакта. Это такое магическое число, на самом деле довольно условное, но тем не менее, которое укладывается в сроки проникновения, в данном случае вируса ВИЧ, в организм человека, который подвергся этому контакту. И в течение этого времени, чтобы предотвратить развитие инфекции из очага какого-то, да, из места попадания туда этого инфекционного агента, можно предотвратить диссеминацию инфекции или распространение ее по всему организму.
Оксана, можете пояснить, как это работает? Вот условно человек знает, что он контактировал с человеком, у которого ВИЧ, и, соответственно, 72 часа еще не прошли. Что можно сделать, чтобы при контакте этого заражения не произошло?
Да, и здесь очень важный момент. На самом деле, знает, что знает о заболевании тот человек, который контактирует с больным. Потому что тот, кто болеет, не обязательно передаст инфекцию, если эта инфекция лечится. В случае ВИЧ-инфекции, если пациент принимает антиретровирусную терапию, то при надлежащем ее приеме, при соблюдении сроков одного и того же времени, при наличии приверженности с самого начала, при отсутствии там, эпизодов, да, когда он ее бросал в течение жизни, например, и так далее, и так далее, скорее всего, его терапия максимально эффективна, особенно если он проверяется у амбулаторного доктора, который обычно относится к специалисту. И, как правило, эти пациенты, они сами знают, что у них, например, неопределяемая вирусная нагрузка и достаточный иммунитет. Причем неопределяемость вирусной нагрузки можно измерить наиболее чувствительными методами, потому что, конечно, все тесты, которые используются для оценки вирусной нагрузки, они обладают там разным разрешением, так скажем.
Я просто не очень понимаю, вот в течение 72 часов что нужно сделать, чтобы вирус не успел проникнуть в организм?
Да-да-да, вот я, соответственно, хочу подвести. Во-первых, узнать, что было у пациента, принимал ли он терапию. Потому что, конечно, в большинстве случаев, когда человек принимал терапию хорошо, и у него была неопределяемая вирусная нагрузка, возможно, постконтактная профилактика не понадобится.
Даже если был контакт с кровью?
Да, все зависит от массивности контакта, от его типа. Вы же понимаете, да, что когда вы принимаете решение принять постконтактную профилактику, то вы на самом деле принимаете решение принять препарат. И у этого препарата тоже есть определенный профиль безопасности, токсичности, особенно если это беременная женщина или это новорожденный ребенок. Тут есть очень много «но», которые могут заставить не захотеть принимать эту постконтактную профилактику, даже если она необходима. И в этот момент очень понадобится эта информация. Я хочу сейчас подчеркнуть, что информация о том, как пациент, с которым был контакт, больной человек, живущий с ВИЧ, как он болел, как он принимал терапию и что он знает о своей болезни, в данном случае очень важно для оценки вероятности заражения, потому что она не стопроцентная, далеко не стопроцентная. Да, если она все-таки существует, то есть у него была какая-то вирусная нагрузка определяемая, и, безусловно, он, например, несмотря на прием терапии, прерывал, и у него таким образом вирус не в том хорошем состоянии, подавленном, как мы бы хотели, тогда, конечно, безусловно, есть определенная вероятность передачи инфекции. И тут мы сталкиваемся с понятием степени контакта, да, впервые. Насколько этот контакт был глубоким. Одно дело — это половой контакт. Причем половой контакт, например, с травматизацией слизистых, когда кроме секрета есть еще и кровь. Это интенсивный контакт, он длительный. И здесь мы понимаем, что вероятность была бы максимальной даже при маленькой вирусной нагрузке. А если это, например, ранение того, кто болеет ВИЧ, и мы просто перевязываем ему рану, при этом у нас, например, повреждены кожные покровы на руке,
То есть просто трещинка какая-нибудь там есть?
Да, просто трещинка. То здесь при наличии вирусной нагрузки у того, кто болеет ВИЧ, все равно вероятность небольшая. Она даже, можно сказать, минимальная, потому что, конечно, перевязка травмы, раны — это не интенсивный контакт. И тут дальше мы, соответственно, можем выстроить это в ряд, вот эти вот вероятности в зависимости от степени контакта. И на самом деле существует целая классификация на эту тему. Но, по сути, это такая категоризация, классификация степени контакта, которую можно перенести, например, на быт медицинского работника. Поверхностный там контакт с раной, да, это там минимальная вероятность. Контакт с иголкой, который только что мы делали, например, укол у пациента с ВИЧ, у которого есть вирусная нагрузка, это уже более вероятно, но все еще слабо вероятно. Или, например, вероятность заболеть от пациента, которому мы делали операцию или принимали роды, да, когда мы имеем длительное время экспозицию с кровью пациента, здесь уже вероятность повышается. И здесь имеет значение 2 единицы измерения. Да, это время экспозиции и количество крови, с которым вы контактировали.
Ну, то есть при этом кровь может быть на самом деле и в других биологических жидкостях. Она может быть и в моче, она может быть и в слюне. Ну, как это понимать? В момент контакта, да, мы же не можем оценить, что там было в этой моче, в поте, в слюне, в слезах. Была ли там кровь? И как здесь принимаются решения?
Очень хорошее замечание, что есть разные биологические жидкости, с которыми может быть контакт. Если мы выстроим биологические жидкости, секреты всякие, да, наши, в пирамиду некоторую такую, и если сверху этой пирамиды будет наиболее опасной, а снизу наименее опасной жидкости, то снизу окажется, конечно, слюна, моча, потому что в нее будет попадать наименьшее количество вируса. Что у нас еще есть? Пот, да, пот тем более. Пот тем более, он даже ниже, потому что все-таки моча и слюна теоретически могут содержать в себе вирусные частицы, если были травмированы слизистые. При наличии потоотделения, да, и секрета потовых желез из кожи, которая не повреждена, это нулевая вероятность. Слезная жидкость менее опасна, чем слюна, потому что в ней больше обеззараживающих веществ, чем в слюне. И то, что касается остальных уже жидкостей выше, так сказать, к риску передачи, то, конечно, там дальше идет половой секрет. И в данном случае тот путь, тот метод секса, который вы используете, он имеет значение. Одно дело — это вагинальный секс, и у женщины нет месячных, например, если она болеет ВИЧ-инфекцией, и передача инфекции при этом минимальна. А другое дело, если она болеет ВИЧ-инфекцией, у нее месячные или повреждены кожные покровы, тогда вагинальный секс становится опасным для мужчин. И еще более опасным для пары становится анальный секс, потому что он по определению гораздо более травматичный, чем вагинальный. И здесь даже не очень важно, насколько много содержится ВИЧ-инфекции конкретно на поверхности кишки, да, прямой, а просто это связано с тем, что, в принципе, повреждение анального канала и анального кольца, оно чаще возникает при анальном сексе, чем при вагинальном. Это происходит с влагалищем.
Я немножко удивлена, новая информация для меня прозвучала по поводу пота и слезной жидкости, что, ну, есть минимальный риск, но все же он есть. Первый раз, честно говоря, слышу об этом. А от чего это зависит, вот степень риска? Это зависит от иммунитета человека? Или там есть еще какие-то факторы?
Конечно, безусловно, это зависит от вирусной нагрузки, которую он имеет прежде всего. Даже не от иммунитета, хотя это связанные факторы, потому что при ВИЧ-инфекции поражается, как мы знаем, именно иммунитет. Но здесь в данном случае имеет значение, какая у него вирусная нагрузка. Если у него вирусная нагрузка 5 миллионов, то что-то попадет в слюну однозначно, потому что мы все время надкусываем губы, жуем щеки, травмируем язык при приеме пищи. А у пациентов стадии СПИД, при которых как раз такие вирусные нагрузки наблюдаются, у них есть проблема в том, что, в принципе, у них начинаются какие-то кожные заболевания, заболевания слизистых, которые приводят к повышенной травматизации.
Я даже говорю не о тех, кто уже с ВИЧ-инфекцией живет, а о тех, кто вступил в контакт с ВИЧ-инфицированным. То есть насколько велик риск заражения в зависимости от иммунитета, например, или какие там факторы еще могут влиять?
Иммунитет влияет на то, разовьется ли ВИЧ-инфекция после поцелуя, да, у того, кто целуется с ВИЧ-инфицированным, безусловно. И здесь имеет значение, насколько он себя сам хорошо чувствует, болеет ли он, безусловно. Но тут очень важно, что это, вероятно, существует, да, но мы с вами не можем это оценить. И мы не можем сейчас вам вместе с вами эту оценку выставить, поскольку исследований, которые касаются состава слюны или состава слезной жидкости и, соответственно, повышение, понижение вероятности в зависимости от состава слюны или слезной жидкости, нет. Это очень сложные, дорогостоящие исследования, которые имеют мало практического смысла, потому что главный поинт здесь — это исключительно наличие крови в слюне или слезной жидкости. И у второго человека, который в контакте пребывает, безусловно, есть факторы, которые будут больше влиять или меньше влиять на то, будет ли у него ВИЧ-инфекция. Но мы в целом знаем, что слюна меньше содержит всякого лизоцима и прочих обеззараживающих веществ, чем слезная жидкость, поэтому теоретически она более заразна. И мы знаем, что слюна – это именно тот секрет, который всегда первый при поцелуе, да, и при других контактах, да, особенно в половом контакте это актуально. И в данном случае слюна, конечно, более опасна, чем слезная жидкость.
Ну вот мы говорим про людей, которые, собственно, ну, что мы знаем, что вот человека ВИЧ-инфекция, действительно. А есть же такие какие-то невнятные контакты, ну, не знаю, секс с человеком, про которого ты вообще мало что знаешь. Или секс в паре, в которой непонятно, как бы, есть ли другие партнеры у моего партнера. То есть в этом случае ты же не набегаешься к врачу каждый раз после секса или после какого-то такого контакта. Есть ли тут какие-то рекомендации, на что ориентироваться?
Это очень сложный вопрос, потому что, когда мы вступаем в половой контакт с человеком, и мы ничего о нем не знаем, мы очень сильно рискуем, и мы должны держать это в голове. Здесь нет никаких сюрпризов, и здесь нету даже возможности надеяться на, например, современное состояние медицины, то, что ВИЧ-инфекции меньше и так далее, потому что, находясь в России, это не так. Мы знаем, что Россия — первая страна в Европе, которая оказалась, наверное, самой богатый на ВИЧ-инфекцию. При этом мы знаем, сколько тратится ежегодно на программу 90-90-90. Это самая программа по элиминации ВИЧ-инфекции. А тратится 26 миллиардов рублей ежегодно. И, в общем-то, результатов мы видим, что, в общем-то, никаких пока что не происходит. Более того, мы лидируем просто среди остальных. К сожалению, находясь в России, вы не можете себе позволить половой контакт без разговора с человеком, либо без презерватива, да, то есть либо разговор, презерватив. В данном случае это будет, по крайней мере, хоть какая-то вероятность того, что вы останетесь в безопасности. И речь даже не только о ВИЧ-инфекции, но речь и о других ЗППП, потому что на самом деле существует сифилис, и он распространен. И он распространен среди секс-работников тоже, и гонорея очень распространена среди секс-работников, например. А мы никогда не знаем, когда этот человек был в контакте с представителем секс-индустрии, а может быть, даже не зная об этом. Конечно, безусловно, мы должны принимать во внимание, с кем мы вступаем в половой контакт, в половую связь. И здесь очень важно не только то, кем он работает и имеет ли он вредные привычки. И здесь я имею в виду секс-индустрию и прием наркотических веществ, в том числе рекреационных наркотиков. И здесь я имею в виду экстази, я имею в виду МДМА, амфетамины, мефедрон. И в данном случае рекреационные наркотики, они, безусловно, повышают вероятность неосторожного поведения во время полового контакта. Поэтому, конечно, они, несмотря на то, что они не инъекционные, тоже являются фактором риска распространения ВИЧ-инфекции. Особенно если человек к этому привык, например, он привык так отдыхать. Второй момент, если мы знаем, что тот человек, с которым мы вступаем в половой контакт, это тот, кто относится к группе, ну, так или иначе, MSM, да, то есть это может быть не strictly homosexual, но это может быть бисексуал, который иногда практикует секс с мужчинами. И если это так, то мы сразу в этот момент выставляем опять некоторую взвешенную оценку опять того, насколько вероятность высока. Казалось бы, я сегодня достаточно много времени уделяю тому, что мы должны там оценить вероятность, там какой секрет, и как человек там принимал терапию, сколько он болел и так далее. Но на самом деле этому отводится очень большая часть во всех международных рекомендациях, и в частности я имею в виду CDC, которая тоже посвящает этому несколько абзацев и говорит, что на самом деле, если вы уверены в своем источнике на 100%, то мы как бы unclear, надо вам профилактика постконтакта или нет, мы сами не знаем. В этом смысле вся эта информация очень важна. И вам, безусловно, нужно оценить вероятность самостоятельно, если вы ее оцениваете с учетом своей тревожности, с учетом там, количества информации, которую вы можете получить, с учетом того, как часто вы вступаете в такие отношения с незнакомыми людьми, с учетом того, принимаете ли вы при этом наркотики, насколько этот человек часто раньше принимал наркотики, в том числе рекреационные и так далее, вы можете на самом деле выставить ее для себя немножко повыше, но зато не прогадать и не заразиться. В данном случае это ваше, в том числе, личное решение. Тут я еще хотела, кстати, добавить про эти самые магические 72 часа. Было проведено одно исследование на резус-макаках, которое показало, что чем позже делать это у макак, тем выше вероятность распространения инфекции. Ну, и с людьми предположительно то же самое. И поэтому, конечно, там, в течение первых 24 часов это будет наиболее ценно. Поэтому вот эти веса вы выставляете, вы принимаете, допустим, решение. Да, хорошо, я считаю, что мне нужна постконтактная профилактика. Вы стараетесь делать это в первые 24 часа. И вы можете обратиться к доктору, который находится, если мы говорим про Россию, в спеццентре. Это, например, анонимный кабинет спеццентров, который может вас даже не спрашивать, как вас зовут.
Но это платно, наверное, же будет, вряд ли там...
Нет, это бесплатная услуга, там можно сдать бесплатно, да, анонимно анализ и попросить постконтактную профилактику. Это такое достижение, безусловно, программы по элиминации ВИЧ-инфекции в России, если этот кабинет работает. А в Санкт-Петербурге он работает. А если у вас нет прописки, да, тут есть один маленький момент, что в спеццентр, как правило, не принимают людей без прописки. То есть они вас спросят, а вы резидент Санкт-Петербурга? Если вы скажете нет, то, возможно, даже они на кабинет вас не примут.
НКО остаются только, да, получается, таким людям?
Да, остаются некоммерческие организации, о которых очень многие не знают. Более того, я как доктор сама узнала об этом достаточно поздно. И у меня были из-за этого большие проблемы, потому что я расшибалась в лепешку ради пациентов, хотя могла их отправить просто в НКО.
Если я снова и снова оказываюсь в ситуации, когда мне нужно принимать токсичные препараты в качестве постконтактной профилактики, можно ли тут что-нибудь другое придумать? Ну, например, если я не сильно хочу, ну, не могу менять свое поведение рискованное.
Безусловно, можно. Если вы знаете, что вы будете регулярно вступать в такие отношения, и вы не хотите спрашивать у своего партнера о том, есть ли у него ВИЧ-инфекция и прочее, и вы не хотите использовать барьерные методы контрацепции и профилактики, соответственно, да, потому что презерватив – это не только барьерный метод контрацепции, но и барьерный метод профилактики, то, конечно, стоит просто задуматься о том, чтобы принимать преконтактную профилактику. Pre-exposure prophylaxis. Это второе понятие, которое существует для такого контакта, и, как правило, им пользуются дискордантные пары, то есть те пары, в которых один ВИЧ-плюс, а другой ВИЧ-минус.
Спасибо, Оксана, большое. Я думаю, что пожалуйста, это очень важное и полезное знание для наших слушателей. В конце мы любим с тобой резюмировать, и давай по делу уже четко ответим на вопрос читателя. Сколько нужно целоваться, чтобы заразиться ВИЧ?
Время, на самом деле, нигде не фигурирует, время не важно. А важнее характер этого поцелуя, то есть чтобы вирус передался от человека к человеку, поцелуй должен быть с открытым ртом, с открытыми ртами, это обязательно. Потому что такой социальный, как говорится, поцелуй, да, в щеку, он не приведет ни к чему никогда, даже теоретически. И второе условие, во рту участников процесса должны быть ранки.
У обоих?
Сложно сказать, да, были вот разные случаи, они, опять же, единичные, и, соответственно, тут грандиозных каких-то выводов надежных не построишь. Всегда есть вероятность, что человек чего-то не договаривает. Более того, в одном из случаев, про которые я говорила, они не смогли все-таки допросить девушку, с которой целовалась тот молодой человек. И, может быть, у нее там все было в крови и в ранах, мы не знаем. Но, в общем, если у обоих целующихся есть ранки и какие-то повреждения, или у человека с ВИЧ в слюне есть кровь, это, конечно, хуже всего. В то же время, если человек с ВИЧ принимает антиретровирусную терапию, то риски должны быть ниже.
Ну, получается, в любом случае поцелуй – это точно не основной путь передачи ВИЧ, поэтому не забывайте про презервативы.
Да, а если все-таки что-то нехорошее случилось, что заставляет вас сильно тревожиться, вы всегда можете обратиться к врачу в некоммерческую организацию или в спеццентр, и там получить необходимую помощь, возможно, вам назначат постконтактную профилактику.
Ну и на этом сегодня все. Если у вас есть вопросы, связанные со здоровьем и лечением, вы можете присылать их нам на почту podcast@sobakatechnikarech.studio с пометкой «На мочи манту». Этот адрес мы оставили в описании, так же, как и ссылки на все многочисленные источники.
Еще, пожалуйста, поддержите нас, поставьте оценку, напишите отзыв в приложении Apple Podcasts. Мы будем очень-очень рады и благодарны.
Всем пока.
Пока.